Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас по телефону на связи из Петербурга профессор, заведующая кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Людмила Ескина. Здравствуйте, Людмила Борисовна.
Добрый вечер.
И в петербургской студии у нас историк, публицист Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый вечер.
Развернувшаяся в последнее время в стране дискуссия о необходимости изменения Конституции Российской Федерации привела на сегодня ее участников к самым противоположным выводам. Сторонники таких изменений, как Игорь Клямкин, Михаил Краснов, Лилия Шевцова и другие, считают, что при тех полномочиях, которыми наделен Конституцией глава государства, он монопольно осуществляет и будет осуществлять партийную, внутри- и внешнеполитическую политику в интересах высшей бюрократии, причем неважно, кто станет президентом. Противники изменения Конституции Российской Федерации, такие как председатель Конституционного суда Валерий Зоркин, который был переназначен на свой пост на очередной срок сегодня, 22 февраля, Советом Федерации, накануне своего переназначения назвал несвоевременными предложения политиков и общественных сил о пересмотре Конституции и усилении полномочий парламента. Он, кстати говоря, подверг критике ожидаемое в ближайшее время решение президента о возвращении выборов губернаторов. В оппозиции к возможности внесения изменений в Конституцию Российской Федерации отношения также неоднозначные. С одной стороны, например, лидер «Яблока» Григорий Явлинский выступает за созыв учредительного собрания. Изменений в Конституцию намерен добиваться и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, создавший недавно Конституционный совет во главе с Сергеем Бабуриным и Юрием Болдыревым. С ужасом восприняло, например, известие о возможных изменениях в Конституцию о созыве и созыве учредительного собрания Валерия Новодворская, заявившая, что, учитывая плевение страны в целом, от учредительного собрания Россия получит отмену Беловежских соглашений, частной собственности, карточную систему и, в конце концов, гражданскую войну. Вот сегодня мы и попытаемся разобраться в этих вопросах. А именно, нужна ли России конституционная реформа? Какой вариант формы правления в стране вообще наиболее приемлем? Президентская форма, полупрезидентская или парламентская? Есть ли перспективы в ближайшем будущем созыва конституционного собрания в соответствии с Конституцией? Есть ли шансы принятия, наконец-то, закона о конституционном собрании? Или, может быть, существует вариант, когда разгневанные россияне сами созывают учредительное собрание, игнорируя действующую власть? Возможно ли и такое? Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касаясь скобка СПБ. Людмила Борисовна, Даниил, ну вот первый вопрос к вам в отдельности, да. И необходима ли, по вашему мнению, конституционная реформа в России? Если да или нет, то почему? Людмила Борисовна, конечно, вам первый вопрос.
Спасибо вам. Буду очень рада, если радиослушателям будет полезна эта беседа, и не бесполезно будет мое участие в ней. Я бы хотела начать с того, что реформа-то у нас еще идет, и она не закончилась. Поэтому говорить о какой-то новой реформе, ну, наверное, не очень ответственно. Любая реформа в обществе, особенно таком сложном, как российское общество, не может быть проведена в такой срок, как 10 или даже 20 лет, если речь идет о достижении действительно тех целей, которые перед реформой ставятся. Принятием основного закона реформа чаще всего скорее начинается, а не заканчивается. В течение 20 лет мы пытаемся, ну вот не 20, а менее 19 лет с момента принятия действующей Конституции, мы пытаемся нашу действительность реальную, нашу жизнь общественную, государственную сделать конституционной. То есть эту конституцию притворить в жизнь, научиться по ней жить. Что-то уже у нас получается, что-то сделано, но все, наверное, понимают, что мы сегодня не достигли тех целей, которые сама Конституция ставила. И более того, проблем у нас в обществе очень много, и эти проблемы в значительной мере в правовой сфере и в сфере конституционной находятся. Поэтому, мне кажется, деловой разговор может быть в диапазоне «давайте разбираться, что мы сделали, что сделали не удалось, почему и как двигаться дальше, а не начинать все сначала. Если мы, не закончив одну реформу, начнем другую реформу, то мы себя поставим в положение человека, который пытается куда-то двигаться, а под ним движущееся пространство. То есть под ним нету никакой стабильной платформы. Это наиболее сложные условия, ненормальные условия. Давайте их сами себе искусственно не создавать.
Спасибо, спасибо, Людмила Борисовна. Да, вопрос тот же самый Даниилу Коцубинскому.
Ну, у меня ответ, наверное, будет принципиально иным. Мне кажется, что за последние 20 лет выявился тот принципиальный изъян, который был заложен в конституционное устройство России еще в 91-м году, даже не в 93-м. Я имею в виду модель выборного самодержавия, к которой перешла Россия, выбрав президента Ельцина как как институт, которому оказалась подчинена, по сути дела, вся политическая система страны. На какое-то время еще сохранялось такое квазидвоевластие с Верховным Советом, но в 93-м году с этим было успешно покончено, и страна вступила в фазу такой стихийно-планомерной реставрации имперской модели государственности. Под видом выборного демократического правления на самом деле самореставрировалась абсолютно бюрократическая такая вот абсолютистская модель, которая в нулевые годы только окончательный лоск приобрела, потому что все основные институциональные основы, они были заложены еще в ельцинскую эпоху. И, конечно, от этого ясно, к чему это привело. Это привело к тому, что страна, населенная, в общем, образованным городским населением, скатилась какие-то там совершенно неприличные по уровню, ну что ли, вот компаративности показатели по уровню коррупции, по качеству жизни, по уровню свободы средств массовой информации. То есть мы находимся где-то вот в каких-то африканско-азиатских дебрях, при том, что по всем, ну, по демографическим и, так сказать, по социальным показателям мы не должны там находиться. А вина исключительно только на политической модели, которая установилась в стране в 90-е годы. Разумеется, эту модель надо реформировать. И реформировать ее без... что от президентской республики надо отказываться, переходить к парламентской модели, то есть к модели, когда правительство назначает парламент, а не президент, и президент не имеет никаких возможностей контролировать ни судейский корпус, ни исполнительную власть. Но в отличие, допустим, от европейских стран, где удается сочетать выборное президентство с парламентской фактически республикой, как там Польша, предположим, или даже Франция, в России традиции самодержавного управления столь сильны, что здесь, конечно, необходимо решительно ломать президента. Вертикаль и полностью отказываться от института выбранного всем населением президента, переходить к модели, когда президента выбирает либо парламент, либо этот пост вообще упраздняется.
Спасибо, Даниил, а мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противоречат ли основному закону призывы сторонников премьера к укреплению его единоличной власти? Об этом спорят юристы Тамара Морщикова, Юрий Иванов, Борис Надеждин и Вадим Прохоров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Изенков. Сегодня у нас по телефону на связи профессор, заведующая кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Людмила Ескина и в петербургской студии историк-публицист Даниил Коцубинский. Людмила Борисовна, ну вот вы слышали, что сказал Даниил. У меня дополнение к этому. Вот Клямкин, он сообщает, что, смотрите, если говорить о монополии, так сказать, партийной и монополии президентской, в существующей Конституции. Он отмечает, что с 1993 года, вот с момента принятия Конституции, три российских президента получили в целом 502 новых полномочия. Борис Ельцин получил 165, Владимир Путин 226, Дмитрий Медведев 111. Причем эти полномочия, они некоторые вообще не соответствовали, они как бы противоречили конституционным законам. Вот что вы можете сказать по поводу этого? Это основная претензия к существующей конституции, кстати сказать.
Мне кажется, что считать полномочия по количеству – это, ну так будем говорить, очень странная позиция, и вряд ли из нее можно делать политические выводы. Ну, знаете, вот когда идет подводная лодка, особенно попадает в пиковую ситуацию, то вот у ее командира все полномочия. Понимаете, все. Числом их не выразишь. Такая ситуация. Но это понятно, это обосновано и с правовой точки зрения, и с реально, так сказать, с реально целесообразной точки зрения. Поэтому мне кажется, что сейчас, например, почему эти люди не заметили, что полномочия перераспределяются, и что у нас резко увеличилось количество полномочий региональных органов власти, они стонут на эту тему. Поэтому, мне кажется, количественная вот такая модель, она здесь все-таки не должна быть взята за основу. А позиция моего оппонента, мне понятно, эта оппозиция всегда существовала, и она сегодня поддерживается многими политическими деятелями относительно того, что вот в реальной жизни у нас концентрация власти происходит в определенном секторе государственном, и это так не должно быть. И вот какой вывод из этого сделается? Вот сейчас решительно ломать. Вот мне кажется, этот вывод уже был. Он был и у Маркса, он был и в наших революциях, и решительная ломка приводила к чему? Главный вывод – неэкономичное решение реальных проблем. Мы теряли от решительных ломок очень много, а в результате приобретали очень мало. Поэтому мне кажется, что вот в мнении моего оппонента есть очень важное рациональное зерно. Он Конституцию ассоциирует не с законом, в котором написаны слова и разделены на статьи и части, а он ассоциирует закон с реальным политическим режимом, с реальным государственным строем. С одной стороны, это не одно и то же, но с другой стороны, это хорошо. Я согласна, что Конституция – это не только писанный закон, но это и то, что на базе этого закона возникает. Что возникает в соответствии с этим законом и что возникает не в соответствии с этим законом. Это и есть наша Конституция. Поэтому да, менять реальный строй надо, наверное. И постоянно заниматься тем, что критиковать его и совершенствовать. А вот менять основной закон, вот это, на мой взгляд, скоропалительный и непродуманный вывод. Почему? А у нас ведь были конституции. Посмотрите, как у них там было хорошо расписано. И власть народа была, и парламентская республика была, и никакого президента не было. А реальный режим был абсолютно идентичный даже тому, который был до революции. Значит, все-таки дело не в этом, а в чем-то другом. Вот, мне кажется, причины надо искать глубже.
Ну, вы знаете, Людмила Борисовна, я хотел, прежде чем предоставить слово Даниилу, чтобы он вам ответил, я хотел вам сказать, что на самом деле Даниил, как я понимаю, и вообще, я даже если говорить о сторонниках изменения Конституции, они совершенно не ставят себе задачу обязательно эволюционным путем и обязательно менять всю Конституцию и так далее. Более того, наоборот, они настаивают на эволюционном пути, они предлагают вариант, соблюдая Конституцию, менять Конституцию. Да, для этого надо собрать конституционное собрание, которое, собственно, закон о котором до сих пор не принят, несмотря на то, что он 3 раза обсуждался, по-моему, последний раз в 2007 году, и все время отказывались его принимать. Да? Вот это вот отсутствие механизма этого закона создает угрозу вообще принятия, так сказать, изменений в Конституцию неконституционным образом.
Я хотел бы сперва обратить внимание на, как мне показалось, некоторые внутренние противоречия в точке зрения уважать в точках зрения уважаемой Людмилы Борисовны. С одной стороны, она говорит о том, что да, Конституция несет как бы моральную ответственность за тот режим, который она порождает. режим...
Моральную ответственность народ несет. Только он на себе все
ответит. Я понимаю, да, но вы говорите о том, что есть связь между тем, что написано в Конституции, и тем режимом, который в результате возникает. Да. Затем, после этого вы говорите о том, что режим, да, требует коррекции, но Конституцию трогать нельзя, поскольку... И аргумент, собственно, только один, поскольку есть угроза того, что возникнет опять хаос 17-го года. Но вот здесь я бы хотел эту проблему разделить на несколько частей. Во-первых, мы все-таки живем не в начале 20 века, а в начале 21-го, и у нас перед глазами колоссальный по широте опыт бархатных революций, начиная еще с революции в странах Восточной Европы, когда вертикальные модели советские, тоталитарные, превращались в горизонтальные либерально-демократические парламентские республики, продолжая опытом бархатной революции августовской 91-го года советской, даже уже наше общество показало, что оно не порождает 17-й год в условиях обрушения, действительно обрушения, тогда рухнула власть. А гражданской войны не случилось. То есть, да, возникли горячие точки в некоторых национальных регионах, но и все, гражданской войны не получилось, и тем более ее не будет, разумеется, сейчас. Мы живем в эпоху бархатных революций. Даже в арабских странах революции происходит сегодня по, ну, условно-бархатному сценарию. Конечно, там льется кровь. Но вот того тоталитарного маховика, который раскручивался еще 100 лет назад, уже сейчас не запускается даже в этих достаточно идеологизированных и, в общем, таких авторитарно напряженных обществах. А российское общество постсоветское, оно гораздо ближе все-таки к Европе, чем арабские страны Магриба и вообще арабский мир. Поэтому здесь бояться того, что в результате того, что общество, ну, люди, возмущенные люди выйдут на улицы, потребуют отставки правительства, и дальше начнут обсуждать новую конституционную модель в рамках конституционного совещания или в рамках новых парламентских выборов и по их результатам собравшейся Думы, опасаться того, что в результате возникнет какой-то хаос, мне кажется, совершенно не стоит. Но вот что здесь важно подчеркнуть? Важно подчеркнуть то обстоятельство, что тонкое наблюдение Людмила Борисовна сделала о том, что не случайно Россия все время воспроизводит вот эту имперскую модель устройства. Да, разумеется, единственная сила, которая способна сохранить Россию в вертикально интегрированном состоянии, это монархия. Монархия, которая может называться по-разному. Она может называться империя, или великое княжество, или царство, или Советский Союз. Она может называться, а может называться Российская Федерация, вертикаль власти. Да? Это все равно будет та или иная форма монархического управления обществом. Оно себя изжило в 21 веке. И, конечно, Россия должна политически дезинтегрироваться, готовиться к тому, что, возможно, контуры ее устройства, контуры ее в том числе и политической карты, изменятся в результате тех реформ, которые произойдут. Вполне возможно, что мы, если осуществим вот ту реформу, о которой говорю в том числе я, политическую, новая Россия лишится каких-то регионов, которые не хотят оставаться в ее составе, которые не чувствуют себя частью российского политического этноса. В этом нет ничего страшного. Но, разумеется, единственная возможность сохранить Россию в ее нынешних границах, стабильную так называемую, да, замороженную Россию, это бесконечно продолжать существование вертикали власти под названием президентская республика.
Людмила Борисовна, а скажите, пожалуйста, а вот вы как сами считаете, а почему до сих пор не реализован механизм создания конституционного собрания, не принят закон? Это вообще что? Это опасение властей, вообще, так сказать, вообще попытка власти полностью не допустить даже потенциальной возможности изменения конституции? Или вы считаете, что просто это, какое-то неспособность законодательства, парламента, Госдумы, неспособность вообще решить этот вопрос?
Вы знаете, я считаю, что власть регулярно, не только сейчас, но и в советский период, не принимает тех законов, которые она должна принять по Конституции, но которые ей принимать неудобно и невыгодно. В советский период по 10-12 лет не принимались законы, которые в Конституции были зафиксированы. Например, об обжаловании в суд неправомерных действий граждан, о референдуме и так далее. Да, власть и делает то, что ей, пожалуй, иногда удобнее делать. Не принимать некоторых законов, которые ее смущают по разным, в том числе и политическим мотивам. Я думаю, что это присутствует и сейчас в связи с законом о конституционном собрании. Но одновременно с этим, я думаю, что этот закон не единственный, который должен быть принят, и который еще не принят. И здесь полное право есть у населения в разных формах, в том числе через партии, через массовые манифестации, через общественное объединение средства массовой информации, в любых других формах, и в парламентских в том числе, требовать, чтобы этот закон был принят. Но мне кажется, это не самый актуальный, далеко не самый актуальный вопрос. Дело не в конституционном собрании. А дело просто в том, что само изменение Конституции вместе с ее текстом, оно само по себе является очень тревожным и, я бы так сказала, опасным моментом. Дело в том, что во все времена, во всех странах, где был конституционный строй, где были конституции, политики и юристы считали, что одним из главных свойств Конституции является ее стабильность. Почему? Потому что социальная задача, ради которой Конституция создается обществом, это обеспечение стабильности общества. То есть Конституция создает правила игры, ту систему координат, которая обязательна для всех. И вот эта система координат стабилизирует развитие общества.
Так никто же не покушается.
Делает его предсказуемым. Так вот, если мы будем менять конституции, так как мы меняли их в советский период, постоянно вносить в них изменения, то реально, особенно в нашем обществе, с ее традициями, это приведет не к тому, что в жизни станет лучше, народу станет лучше, демократический режим восстановится, а это приведет к тому, что те, кто будут текст конституции писать, его продвигать, применять, они, по сути дела, будут проводить в этом новом тексте свои интересы.
Людмила
Борисовна. И неизвестно, что в результате будет лучше. Более того, проблема, опять же, не в этом. В нашей стране проблема не в том, какой текст Конституции, а в том, что мы ее реально в жизни игнорируем. От рядового гражданина до президента.
Так, нет, и понимаете, есть всегда разница. Если в стране президент может игнорировать Конституцию, никаких последствий не наступает для него, то это означает, что в Конституции не хватает каких-то очень важных винтиков. Давайте делаем называть вещи своими именами. У нас антиконституционная в известном смысле конституция. Я прошу прощения за этот крамольный парадокс. Но это конституция, которая позволила использовать армию на территории собственной страны в двух чеченских войнах. Это конституция, которая позволила построить четвертую ветвь власти, не предусмотренную вообще никакими демократическими нормами. Я имею в виду президентскую ветвь власти. Что такое вообще президентская ветвь власти? Ее не должно быть в природе, в конституционной. Она у нас есть. Это конституция, которая позволила сформироваться, по сути дела, всевластью бюрократии, которая сегодня попирает как принцип свободы слова, зафиксированный в самой Конституции, так и принцип народовластия, когда у нас в стране фактически люди в регионах не могут выбирать власть близкую, власть, которая бы являлась представителем интересов данного населения. О чем мы говорим? Это Конституция, которая позволила попрать все основные базовые конституционные принципы. Следовательно, в ней что-то не так, ее надо менять.
Спасибо. Даниил, Людмила, Борисовна, оставайтесь у нас, пожалуйста, на связи. А я напомню, 22 часа в эфире радио «Свобода», программа «Время и мир». Главная тема – сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Выбор Вологды и конкурс плаката в Москве. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях профессор, заведующий кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы Людмила Ескина и историк-публицист Даниил Коцубинский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Ужесточен режим пропуска на абхазско-российской границе и полностью перекрыта граница с Грузией. Возбуждено уголовное дело. В среду утром автомобиль президента был обстрелян из автоматического оружия в районе города Гутаута. Он не пострадал. На Ставрополье в здании администрации города Лермонтов продолжает голодовку 8 кандидатов. Депутаты протестующих против отказа в регистрации на предстоящих 4 марта выборах в городской совет. Кандидат президента, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что поддержит главу КПРФ Геннадия Зюганова, если сам не пройдет во второй тур президентских выборов. Часть акций «Новой газеты», возможно, будет продана новому собственнику. При этом контрольный пакет акций, принадлежащий коллективу, уменьшен не будет, сообщил «Интерфаксу» главный редактор издания Дмитрий Муратов. Вчера редакция приняла решение приостановить выплаты зарплаты сотрудникам на один месяц после того, как в результате проверки Национального резервного банка Александра Лебедева был заблокирован счет, с которого осуществляется финансирование «Новой газеты». В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Касаткина. Украина в феврале несанкционированно оставила у себя до 40 миллионов кубометров российского газа, предназначенного для европейских потребителей. Это нанесло финансовый ущерб и негативно отразилось на репутации «Газпрома», заявил в среду на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым глава компании Алексей Миллер. Власти Великобритании и Франции выразили глубокие соболезнования родным и близким двух журналистов, убитых в среду при артобстреле в сирийском городе Хомс.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей, у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас по телефону на связи профессор, заведующая кафедрой конституционного анализа, конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Людмила Ескина и в петербургской студии историк-публицист Даниил Коцубинский. Сегодня мы обсуждаем дискуссию о возможной конституционной реформе в России, мнение сторонников и противников этой реформы, механизмы ее реализации, в том числе возможность созыва конституционного или учредительного собрания. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru/spb. Людмила Борисовна, вот смотрите, что мне пишет Лена. В советское время наша Конституция – это только бумага, а по пословице на бумаге густо, а на деле пусто. Требовать надо не изменения Конституции, а ее исполнения. Как нет выборов при Чурове и Путине, так не будет исполняться Конституция при Путине и при Зорькине. Конец цитаты. И вот у меня вопрос к вам такой. Как вот вы считаете вообще, а вообще работает Конституция Российской Федерации в Российской Федерации или не работает? Если не работает, то как можно определить, можно ли какой-то пример привести, как Конституция работает там, где она работает.
Спасибо Лене за то, что она оказалась еще одним моим сторонником в рамках этой дискуссии. Спасибо ей за такую ремарку. Так вот, я хочу продолжить как бы ее вопрос и ответ на вопрос. Дело в том, что Конституция как раз у нас работает примерно всегда одинаково. И при советской власти, и сегодня. И вот это как раз вопрос главный. Главный правовой вопрос. То у нас можно создать текст Конституции идеальный, даже если мы сами не договоримся, потому что каждый из тех, кто хочет изменять Конституцию, видит это по-своему. Даже если нам Господь Бог сверху идеальный текст Конституции спустит, и мы его примем, то исполнять мы его будем абсолютно так же. То есть она у нас будет реализовываться на тот же самый процент. А вот остальной процент, тот же самый, это будет ее декларативность. Почему? Стереотипы поведения в обществе сильнее, чем всякий текст Конституции. И Конституцию мы изменим в плане текста, а люди останутся те же. Власть, в принципе, останется те же, с теми же стереотипами поведения, с тем же сознанием политическим и правовым. Поэтому у нас нет объективных оснований надеяться, что мы что-то изменим. Если же люди хотят изменить форму правления с президентской на парламентскую, то для этого нужно просто, чтобы кто-то в парламенте эту инициативу выдвинул. Если парламент не хочет этого делать, в силу разных причин, у нас есть закон о референдуме, который дает возможность населению собрать подписи и выдвинуть инициативу, вынести на референдум вопрос об изменении формы правления с президентской на парламентскую. И если референдум это решение утвердит, то не будет никаких оснований не внести в изменения в Конституцию, в главу 4-ю, 5-ю и перераспределить несколько полномочий между президентом и парламентом. Но вопрос в другом. А готовы ли мы к парламентской республике? Можем ли мы себя ассоциировать с теми парламентскими республиками, которые сегодня есть в мире? Это абсолютно разные ситуации и абсолютно разные страны, абсолютно разные традиции, история и реальные возможности. Вот мне кажется, одна из важных причин – мы себя плохо идентифицируем. Мы плохо понимаем, кто есть мы настоящим, в настоящем.
Ну, Борисовна, кто мы?
Вот мы хотя... – это мы народ России с ее традицией.
Давайте вы будете все-таки говорить от своего имени, а не от имени народа России, потому что я, например, вот легко себя ощущаю в гипотетической парламентской республике. У меня просто маленькая просьба. Давайте мы будем говорить от своего имени, а не от имени общества в целом.
А вы не свое ощущение не основываете на Петербурге и Ленинградской области, Москве и Екатеринбурге? А подальше чуть отъедете?
Так это не так мало.
У нас 2/3 населения нуждаются не в правах, а знаете в чем? В подачках. В увеличении пенсий, пособий. То есть они нуждаются не в парламентской республике, а в том, чтобы государство им пораспределило примерно в равной степени материальную помощь.
Мне странно слышать от правоведа мысль о том, что 2/3 населения не нуждаются в праве, и на настроениях этих 2/3 населения надо основывать политологические расчеты. Мне кажется, что все-таки для того и существует конституционное право в частности, чтобы объяснить обществу, каким образом оно может воспользоваться своими правами, а не апеллировать к той части общества, которая до сих пор еще не поняла, что
видите,
у него есть права.
В чем дело? Грамотный правовед основывает свои выводы не только на чисто юридических категориях, но и на экономике, на экономических основах, на основах исторических и на том, что на право и реальное поведение людей в правовое еще объективные факторы влияют. Это территория страны, развитость ее инфраструктуры, ее сложный социальный состав и очень многие другие именно объективные обстоятельства. В рамках Дании с ее населением, окружением и территорией легче создать демократическое пространство, чем на территории такого социального сообщества, как Россия. Поэтому все-таки юрист должен делать свои выводы, не исходя из норм права, а исходя из исследований всех наук, которые влияют на общество, а следовательно и на право.
Людмила Борисовна, вот как раз по поводу территориальных сложностей. Я недавно прочитал, знаете, несколько проектов Конституции, которые появились в последнее время, в частности, проект Конституции, который был Егоровым создан в Петербурге, и проект Конституции, который подготовили студенты из Высшей школы экономики в Москве. Везде и там субъектам федерации предоставляется максимальное, так сказать, полномочие, ну, то есть практически такая... транслируется, что ли, реформа федерации настоящей, да, скажем так, реальной федерации, а не той, которую мы сейчас наблюдаем. Центру оставлено наименьшее количество полномочий, самое главное, скажем так. Вот скажите, пожалуйста, а если в случае осуществления подобного процесса как раз не получится ли так, что как раз субъекты федерации смогут осуществлять свои конституции, создавать свои конституции, и как раз как Дания вообще защищать права человека и так далее?
Понимаете, у нас разные субъекты федерации. В одних субъектах федерации на 500 километров ни одного живого существа нет. Так что поэтому вот это надо тоже учитывать. А что касается нашего федерализма, да, я согласна, его надо совершенствовать, его надо демократизировать. Это верно. А вот каждый субъект, в том числе и студенты, могут предлагать свой проект Конституции. Это тоже нужно и можно, люди должны на эту тему думать, творить, и, может быть, там можно увидеть рациональные зерна, которые потом станут реальностью. Но вопрос вот в чем. Субъекты федерации у нас получили полномочия. И когда они их получили по Конституции 93-го года, они стали воевать за то, чтобы их расширить. Им показалось их мало. Давайте больше. А когда речь зашла о том, чтобы реализовывать эти полномочия, то федеральный центр, наконец, очень правильно взялся вот за какую работу. Он эти полномочия превратил в обязанности. Он спустил полномочия в рамках совместного видения на уровень субъект федерации массу и продолжает их спускать. Но эти полномочия студентами, может быть, рассматриваются как свобода, как права, а юрист и грамотный руководитель должен рассматривать полномочия главным образом как обязанности. Вот когда субъекты федерации, получив эти полномочия, поняли, что это их обязанности, вот тут они прекратили говорить о том, что им мало. Им теперь по полную завязку. И они бы с удовольствием отдали федеральному центру. Почему? Потому что полномочия в смысле обязанностей – это ответственность. Все, вот теперь на них лежит ответственность. Мне кажется... И многие из них тянут эту ответственность с большим трудом, а многие не справляются.
Мне кажется, что Людмила Борисовна, уважаемая, живет в каком-то вот немножко своем таком вот административно-правовом и политическом пространстве. А я хотел бы все-таки напомнить о том, что по сравнению с 90-ми годами, когда региональные власти все-таки выбирались населением, губернаторы в первую очередь, ну и, соответственно, выборы в законодательные собрания регионов тоже были чуть более свободные, чем сейчас. А сейчас у нас другая ситуация. Какие местные власти? Кто там стонут назначенные Путиным же и там Медведевым, ну, Кремлем назначенные наместники?
Запрещено создание региональных партий.
Три раза
об этом
Путин
сказал.
Какие конституции региональные? Мы живем абсолютно унитарным по факту государстве, где местных властей нету. Есть просто наместники, которые действительно предпочли бы, чтобы у них, может, поменьше было обязанностей, а побольше было вольготы какой-то свои чиновничьи. В этом смысле они, может, даже и стонут. Но это совершенно не похоже на то, как вели себя региональные власти в 90-е годы, когда у них была своя собственная политическая природа, происходящая от местного населения. Да, тогда шел бесконечное перетягивание. То есть регионы стремились сферу совместного ведения, которая в России очень плохо прописана, кстати сказать, в Конституции, отвратительно прописана. Она позволяет федеральному центру вторгаться в местную жизнь до бесконечности. Это принципиально отличает от федеративного устройства США там, или ФРГ. Я думаю, что Людмила Борисовна подтвердит справедливость моих слов. Так вот, в 90-е годы, конечно, происходил процесс перетягивания власти, ну вот в рамках вот этого широчайшего совместного ведения из федерального центра в регионы. Но затем, после того, как началась вот эта вот реставрация бюрократическая, имперская, с приходом Владимира Путина, этому процессу был положен конец. Хотя процесс был правильный. Разумеется, процесс был правильный, потому что и бюджетные полномочия уходили из центра в регионы. И власть, и возможность решать вопросы органов власти была более значительная. И связь между населением и властью была более понятной и короткой. Хотя претензий у населения к выборным губернаторам было немало. И, кстати сказать, это далеко не оптимальная модель. Точно так же, как парламентская республика на уровне федерации, предпочтительнее президентской республики. Точно так же, мне, по моему глубокому убеждению, возврат к выборным губернаторам – это тоже возврат во вчерашний день. Надо строить парламентские республики и на уровне регионов, по крайней мере, там, где население регионов к этому готово, а население крупных городов, вот перечисленных в том числе Людмилой Борисовной, разумеется, предпочло бы иметь городской совет, назначающий городское правительство, а не какого-то очередного местного тирана, такого маленького, типа Лужкова, там, не знаю, Яковлева, Собчака, о которых у нас воспоминания весьма противоречивые сохранились. Поэтому я думаю, что вот из всего того, что Людмила Борисовна сказала, можно сделать следующий вывод. Этот вывод позволяет нам предположить, что надо решительно двигаться в сторону политической реформы. Да, я согласен с Людмилой Борисовной, что совершенно не обязательно созывать конституционное совещание. Для того, чтобы внести вот те изменения, о которых идет речь, не надо пересматривать Конституцию в целом. У нее есть много прекрасных страниц. Но есть вот одна огромная такая вот ложка дегтя, которая влита в эту бочку меда конституционного. Это президентское всевластие. Вот президента надо раскулачить. Надо, с моей точки зрения, вообще упразднить этот пост и перейти к парламентской модели. Либо превратить президента в думского назначенца, который просто такой, как сказать, напоминает о том, что есть вот символ государственного единства.
Звонки давайте послушаем. Валентин из Рязани, наш постоянный слушатель. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваша гостья сказала так. Мы добивались претворения конституционных норм в жизнь. Что-то получилось, что-то не получилось. Давайте двигаться дальше. Вот, я просто хочу заметить, что вот не получилось, это означает, хотели по конституции, но не вышло. Но ведь это не так. Хотели это именно не по конституции. Вот, например, помните, была такая отмена некоммерческих организаций. Это совершенно неконституционное действие. Отмена выборов губернаторов, отмена муниципальных выборов. Это то есть всех глав районов страны. Понимаете? Всех глав районов страны. И причем, я подчеркиваю, отмена выборов, поскольку других выборов, кроме прямых, у нас нет в Конституции. Так вот, поэтому у меня вопрос к вашей гости по телефону. Так чего же все-таки добились-то вы, как вот она сказала? Поскольку чего вы не добились, мы знаем. Спасибо.
Ответите, Людмила Борисовна.
Ну, во-первых, добивалась не я, а добивалась страна в целом. Это все люди, которые участвовали в процессах 90-х годов. Это в какой-то мере все мы. И мы все по-разному понимали, чего мы хотим. Что касается выборов губернаторов и многих других решений, о которых вы прямо говорите или намекаете, которые были приняты как бы в противоречие или не в унисон Конституции, то эти решения принимали, напомню, не президент, а решение принимал парламент. То есть тот орган, на который те, кто сейчас пытаются инсценировать реформу, уповают. Вот давайте парламент сделаем главным органом власти, и тогда все изменится. Но вот все эти, с точки зрения вашей, недемократические решения, их же принимал парламент. Поэтому нужно все-таки более глубже анализировать ситуацию. И парламент, и президент, и все политические партии, которые представлены или представлены в парламенте, они – это все мы. И то, что у нас получилось сегодня с конституционной реформой, это результат деятельности всех нас. Вот это самое главное. И мы должны понимать, мы сами-то можем новую хорошую конституцию, которую мы примем, реализовать или не можем. Или можем мы все равно, в принципе, будем оставаться такими, как мы есть. И медленно, в той мере, в которой общество может изменяться, будем меняться. Мне кажется, главная причина всех наших вопросов, которые мы задаем, почему у нас такой правовой нигилизм, почему мы все игнорируем Конституцию и законы, почему мы, принимая закон, тут же ищем пути, как его обойти, или как его безнаказанно не реализовать. Причина, мне кажется, кроется все-таки скорее в экономических процессах. Мы экономически, наше общество, еще не готово к тому, чтобы, так сказать, действовать в рамках тех правил, которые мы сами приняли.
Ну, это известный термин, да, это известное выражение, что Россия не готова к демократическим преобразованиям.
Не готова даже в смысле экономического уклада. Надо знать, в каких условиях эти отношения возникли в других странах. У нас такие условия еще не созрели. Значит, получается, мы пытаемся одеть кафтан, который нам не по фасону и не по размеру. Вот поэтому у нас так получается.
Да,
не будет Медведева,
что...
Путина, будет другая фамилия. Но эффект, я вас уверяю.
Так вот, как раз и речь идет о том, чтобы создать такую модель, когда бы мы не зависели от фамилии, а зависели бы от результатов парламентских выборов, на которых побеждает не фамилия, а партия или коалиция партий.
Тогда включайте дальше... в эту модель не только текст закона и конституции, а возможности общества действовать в этой модели.
Так разумеется. Так вот я и
вот
скажу из того, что общество...
у нас не такие, какие мы.
Вы понимаете, мне кажется, что в данном случае вот вы делаете некие умозаключения на базе неких социально-психологических исследований, результатами которых со мной, ну, и с нашими слушателями не делитесь. То есть мне как казалось бы вот очевидным образом, посмотрите, какие люди выходят сегодня на улицу, как они себя ведут, что они требуют. Будет. Что это за люди в социальном плане? Это самая политически активная часть общества, и их, ну, по Москве видно сотни тысяч. Это достаточно цивилизованные, современные люди. Почему вы боитесь, что они не могут воспользоваться благами конституционного права, парламентского правления? Да Господь с вами. Чем они хуже жителей Прибалтики, которые давно уже живут в условиях парламентской республики? Чем, объясните мне, жители Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, там Самары, Владивостока, хуже жителей Вильнюса, Таллина или Риги, которые живут в условиях парламентских правлений как на местном уровне, так и на уровне страны в целом. Почему вы считаете, что для нас этот путь заповедан? Я просто не понимаю вас.
Потому что люди, живущие в Петербурге, и люди, живущие в Латвии и Литве, это не люди и народ России в целом. Это не одинаковые общества. Вот в чем дело.
Так а в чем разница?
Я прекрасно с вами согласна, что те, кто сегодня активно участвует в политической жизни, те, которые недовольны и видят недостатки, те, которые хотят изменить и искренне за это борются, я их вижу, что они говорят, что они делают, и мне иногда немножко их жалко.
Так а чего вы конкретно боитесь?
Потому
завтра...
они не понимают ситуации.
Нет, хорошо, чего вы боитесь? Вот завтра осуществилась реформа, вы пришли к парламентскому правлению, на выборах побеждают партии, они формируют правительство. Что, какая угрозы от этого проистекают для жизни?
А никакой не угрозы, будет то же самое. Вот
нет,
это.
Почему же будет то же самое?
Понимаете, это все равно, что, прыгать наверх и спускаться...
Хорошо, Людмила Борисовна, если будет то же самое, чего вы тогда боитесь? Пускай будет, если ничего не изменится. По идее, тогда вам должно быть все равно, но вы же, тем не менее, выступаете против такой реформы.
Я выступаю против непродуманных, так сказать, поползновений
в
на те основы, до которых мы сами договорились.
В чем
понимаете?
Конкретная угроза непродуманных поползновений?
Мы
просто сформулируйте.
Мы постоянно пытаемся реконструировать фундамент.
В чем конкретная угроза? Давайте вот от общих слов перейдем к конкретике. Чего вы конкретно опасаетесь?
Да я вообще не говорила об угрозе. Слово «угроза» появилось.
Так а чем, почему тогда вы против реформы?
А я не против.
Ну, тогда давайте подпишем коммюнике, что вы за парламентскую реформу.
А я же начала с того, что реформа продолжается. Давайте
нет,
ее продолжать.
Нет, мы сейчас говорим именно о переходе к парламентской... О переходе к парламентской республике.
Как основной документ, который уже принят референдумом.
Понятно. Хорошо. Давайте послушаем звонки. Александр из Москвы.
Всем добрый вечер. Спасибо за Людмилу Борисовну. Я вот ее с удовольствием слушаю. Во многом мои мысли, так сказать, повторяет. И, кстати, Валерий Зорькин, я так думаю, она его хорошо знает, декабрьскую статью тоже, что через 10 лет статья, вся страна станет кущевкой. Вот, так, конечно, Конституция – это бумага, народ ее никогда не читал, не читать и не читать не будет. Все, что складывается во власти, власть совершенно не соответствует ни Конституции, ни законам. И живет, в общем, как говорится, страна по понятиям. Но дело не в этом. Дело в том, что последние 20 лет у меня складывается абсолютно точное впечатление, что мы не идем не туда. И вот мои доказательства. Россия бьет уже все мировые рекорды. Вот первые места в мире по статистике ООН на 2012 год. Первое место в мире по абсолютной величине убыли населения. Я буду считать только первые места. По количеству самоубийств среди пожилых людей. По числу разводов и детей, рожденных вне брака. По числу детей, брошенных родителями. По количеству самоубийств среди детей и подростков.
Да, Александр, ну это много
от долго
можно перечислять.
Нет,
да, пожалуйста,
Виктор, ну дайте
вопрос.
Мне 30 секунд. Это действительно важно. Так сказать, это же первые мировые рекорды. Мы все Олимпиады поэтому выиграли. По заболеваниям психики, по торговле людьми, по количеству абортов, по потреблению героина 21% мирового производства, по объему продаж крепкого алкоголя, по потреблению спиртом, по числу курящих детей, по табакокурению, по темпу прироста ВИЧ и инфицированных, по количеству авиакатастроф в 13 раз больше среднего уровня и так далее. У нас таких 21 мест и 52-х. Понимаете, значит, мы идем не туда. И мне все равно, какая власть, конституционная ли, монархия ли, диктатор, царь, народные вещи, демократия. Но если эти проблемы не будут решаться, бесполезно сидеть и решать, создавать какие-то комиссии, когда через 20 лет народа просто не будет.
Понятно, Александр, да. Александр Михайлович из Москвы, да, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос тоже вот к Людмиле Борисовне. Ну, во-первых, вот на мой взгляд, конечно, было ошибочно давать изменять Конституцию однопартийному парламенту, то есть Единой России. Это большая ошибка, потому что однопартийный парламент легко делается тоталитарной властью. И у Путина сейчас такие же полномочия, как у Сталина. И вот как сделать, не вопрос конкретно, как сделать так, чтобы у нас президент правил не до конца жизни, а какой-то определенный срок. Спасибо.
Ответите, Людмила Борисовна.
Да, конечно. Когда Конституция принималась, принималась она в условиях, когда партии еще не сложились. Ее принимал народ на референдуме. Как кто там считал, проверить мы сейчас не можем на этом референдуме. Но победила в окончательном проекте Конституции команда президента Ельцина, которая вот этот проект Конституции формировала. Правда, было конституционное совещание. Я была членом этого конституционного совещания. Видела, как люди пытались, так сказать, этот текст все-таки как-то улучшить и так далее. Но это был вот такой компромисс. Между командой президента, между участниками конституционного совещания, которых было много из разных регионов страны, и референдумом, который прошел. А вот поправки, которые были за эти 19 лет внесены в Конституцию, всего немного. 6 лет президента, 5 лет срок полномочий Госдумы и отчет правительства ежегодный перед Госдумой. Вот какие поправки. Всего лишь за 19 лет внесены. Они, да, принимались нашим парламентом. Ну, как какой это был парламент, вы знаете. Комментировать я не буду, какой был наш парламент, российский парламент. Вот. Ну, что касается, вот, понимаете, вот ваших позиций относительно того, что... Ну, будет, так сказать, Путин у власти, будет много у власти. Хорошо или это плохо? Да, все, во всех странах мира существует принцип более двух сроков подряд. Один человек не должен быть у власти. В некоторых странах не подряд, а всего два срока в течение жизни не может быть. Это известный принцип. Ну, вот, так сказать, мы сейчас его проглатываем. Многим не нравится. Что ж, они имеют право на это. Но я еще раз говорю, какая гарантия, что мы выберем другого президента, и этот президент может что-то, эту махину, резко сдвинуть с места.
Вот я гарантии надеюсь, мы все-таки сейчас не будем в пользу Путина агитацию осуществлять.
Первая глава, это не агитация.
Ну, это фактически агитация.
Да, да. Я сейчас не голосую и никого ни за кого не агитирую.
Ну, так, риторическим образом.
Хочу сказать, что у нас есть глава первая в Конституции и глава вторая. Вот за эти две главы я считаю, что наше население должно стоять до конца. Потому что там закреплены положения... которые мы должны отстаивать. Почему? Там сказано, человек – это главная социальная ценность и задача государства. Для чего у нас существует государство, сказано в Конституции? Для того, чтобы признавать, соблюдать и защищать эти...
На них никто не покушается. Здесь, собственно, нет проблем.
А, Людмила Борисовна, знаете, что вам пишет Алла Павловна, пенсионерка-москвичка? Вот я процитирую. «Власть наша во главе как с президентом Путиным, так и с тандемом сама сплошь и рядом нарушает Конституцию. Статью 31 сплошь и рядом нарушают. Права выбора меня лично лишили права выбирать и быть избранным. У нас члены партии ничтожное количество россиян, а выборы сделали только по партийным спискам. У нас нарушается статья о равенстве всех перед законом. Кто-то равен, кто-то равнее. И вообще вне закона». Конец цитаты. Ответьте очень коротко. У нас через 20 секунд заканчивается передача.
Я с вами согласна. Вполне согласна. Нарушается. Это наша реальная действительность. Это еще раз подтверждает то, что Конституция, писанная, это текст, а то, как мы ее реализуем, это иногда бывает совсем иное.
Спасибо большое, Людмила Борисовна. Спасибо, Даниил. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас были по телефону на связи профессор, заведующая кафедрой конституционного права Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Людмила Ескина. И в петербургской студии был историк, публицист Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Покушение на абхазского президента. Сторонники Путина и его противники готовятся к митингам 23 февраля. Предвыборная кампания во Франции. Новое обвинение против Доминика Строскана. Переиздан первый в истории литературы детективный роман. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юристам дали приказ за Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о покушении на главу Абхазии.
В блогах Свободы.
Журналист Чингиз Султансой. Нью-Васики по-азербайджански.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.